Я всегда вижу главную задачу вот таких встреч только в том, чтобы, хотя бы используя вот эти мгновения, попытаться как-то выяснить то, что нас беспокоит, и в отношении чего подчас бывает очень трудно найти ответы. Или находим, знаете, ответы и такие, и сякие, и эдакие. А важно-то не просто получить ответ 2×2 – 4, а важно еще получить «а почему?». Ведь приходится постоянно с чем сталкиваться. Спрашиваешь: ты кто? Православный. Почему? Молчание. Молчание. А, я говорю, я понял. Тебя, наверное, крестили родители, наверное, там, или кто-то, да? Ты в этой среде живешь, да? Значит, если бы ты попал бы в синагогальную, то ты был бы иудеем. В Калмыкии ты был буддистом. Где-нибудь в Саудовской Аравии ты был мусульманином, да? Ой, какой ты верующий хороший, а? Я вам скажу, то, что простительно для верующего, далекого, так сказать, от, так сказать, многих вопросов церковной жизни, христианской жизни, простительно, но это непростительно, когда священник вместо ответа начинает, вот, слышите, говорит, и ничего не сказал. Вот это беда. И, кстати, мне кажется, что мы, преподаватели и священники, самый имеем великий грех, что мы действительно не даем людям, просящим хлеба, не даем им хлеба. Недаром, как где-то, вы знаете, написано: «Пошлю на землю голод». Голод не хлеба, а голод Слова Божия. Мы привыкли, что все-таки еще пока, еще такое отношение, все верят, уважают, кланяются. Но скажу вам, не будем обольщаться этим. Вспомните только революцию, как быстро очень большое число людей наших, причем самое печальное, людей тех, которые получали образование, даже которые кончали духовные школы, что самое ужасное, как легко отвернулись от Церкви, от Бога, от Христа. Почему? Потому что мне рассказывал сам еще тот человек, те люди, которые того времени воспитания, а потому, да, уроки проводили. И во что превращались эти уроки? Уроки катехизиса, закона Божьего во что превращались? Во время кощунств и острот. Почитайте только Вениамина Федченкова, митрополита, замечательного человека, что он пишет о состоянии наших духовных школ. Из Московской академии, говорит, мы выходили больше томистами, томисты – это Фома Аквинский, нежели знающими святых отцов. Так вот, сейчас, в наше время, может быть, как никогда требуется, во-первых, опора на святых отцов, а не на богословов, не на какие-то авторитеты, которые могут прославляться, я не знаю как, а на самом деле копните и сравните с святыми отцами, и увидите, что делать совсем не так просто. Не на какие-то авторитеты нужно ссылаться, а нужно действительно знать хоть немножко учение святых отцов. Но самое главное – иметь ревность, желание каждому человеку объяснить и обосновать, почему именно вот так, а не иначе. Объяснить надо. Особенно, скажу вам, молодежь, почему часто уходит? Потому что просто, блядь, вот так. Почему? Ну, знаете ли, вы слишком много захотели, у вас гордости много. Замечательно. Человек заблудился, не знает, по какой дороге идти, и вдруг первый же встречный говорит: только вот так. Он скажет: а почему так? А может, вот эта дорога лучше? А может быть, это? Почему? Объясни. Мы должны передавать не свой личный опыт, да избавит Бог. Вообще, когда приходится слышать: вот я поделюсь с вами, возлюбленные во Христе, братья и сестры, своим опытом духовным, духовным опытом. Мы должны не своим духовным опытом делиться, а духовным опытом церкви, то есть святых отцов. Церкви, то есть святых отцов, я обращаю ваше внимание, потому что часто мы это церковь, церковь, церковь. Опыт церкви, то есть опыт святых, то есть бесспорный, то есть истинный, правильный, то есть опыт. Это опыт святых. Если хотите, учение церкви – это учение святых отцов, а не что-нибудь откуда-нибудь непонятно. Учение святых отцов – вот учение церкви. Так вот, и в данном случае, почему я все это говорю, что если у вас какие-то вопросы, то я буду очень рад, чтобы мы поговорили именно о них. Ну, я сделаю сейчас, насколько вы позволите, вступительное слово, ну, на 3-4-5 часов, не больше, можете, вот так. Вот. Ну, а потом вопросы, если какие у вас еще останутся после этого. Да. Ну, какое я хочу сделать вступление? Сегодня у нас встреча по, так сказать, проблеме западных исповеданий. Первое, на что хочу обратить внимание, не нужно думать сознательно и даже подсознательно, западные исповедания, где-то они там. Ничего подобного. Не забывайте, идеологическая граница между Россией и Западом полностью была уничтожена с перестройкой. Еще бы, ура! Кричала вся Европа, весь Запад. Ура! Наконец! Потому что прекрасно понимали, что Россию можно свалить только чем? Чем? Изменив ее убеждения, ее людей и ее веру. Так вот, поскольку граница стерта, то сейчас идеи, я не говорю о политике и экономике, ой, пусть говорят другие люди, я говорю о религии, говорю о христианстве, то сейчас получила полный доступ вот вся та атмосфера религиозной жизни, которую мы можем наблюдать, хочу сказать такое слово, хоть в данном случае, ой, неудачное, да, благодаря, ой, благодаря интернету, да не благодаря, а, ну, ладно уж. Можем знать, что происходит на Западе, и надо бы задуматься, а почему это происходит? Вы обратите внимание, весь Запад был католическим же, вся культура, кажется, была основана на нем. Вся политика, вся социальная жизнь. И к чему пришли? Мы знаем теперь, к чему пришли. В Европейской Конституции даже нет слова о христианстве. Конституции, о культуре, когда говорят, даже слова нет. Вы подумайте, что случилось? В чем причина? Причина совершенно ясна, что весь Запад жил. Основным источником всего Запада была, конечно, католическая церковь, конечно, католическое учение, догматика, вероучение, если хотите, нравственные принципы жизни, духовной жизни и так далее. Но дерево узнается по плодам. Когда возник этот пантеизм? Там. Атеизм. Там. Материализм, как доктрина, я говорю, там. Сатанизм, там. У нас не было в России атеизма. Все идеологи атеизма, вот мы говорим, изучаем в России, все пришли оттуда. Понимаете? Все революции пришли оттуда. Не было у нас, хотя Европа свысока смотрела, какая Россия отсталая. Да. Так вот, в чем же дело? Что произошло там? Что из себя представляет, во-первых, из западных исповеданий? Католицизм, конечно. Во-вторых, протестантизм, бесспорно. Эти два основных направления. Причем совсем не случайно, что мы говорим протестантизм, хотя там разновидностей, вы знаете, очень много. Очень много, десятки, как мне сказали, помню, в Америке, даже сотни различных протестантских ветвей. Но они все, вот уж действительно возлюбленные, не знаю, во Христе или нет, но возлюбленные друг с другом, конечно. Хотя подчас и спорят, и да, враждуют. На самом деле, одна почва, одно направление, единое стремление. Кстати, порожденное чем же? Католицизмом. Надо запомнить, протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Хотя помните, какая буря была, и целые войны проходили, законно рожденные. Все основные протестантские истины, они прямо вытекали из католического учения. Но разница какая? Католические говорят, дважды два и точку. А протестанты говорят, четыре. Вы что? Как? Зачем? Нельзя говорить. Ну, вы это проходили, и вы, наверное, помните, какие доктрины в католицизме. Обращу внимание, может быть, на наиболее такие, может быть, важные, которые стоит иметь не ради истории. Господи, мало ли чего было в истории. А по той простой причине, что мы сейчас оказываемся под мощной волной воздействия западной психологии, западной культуры, религиозной культуры и религиозных воззрений. Кстати, недавно, да, опять открыли крупнейший в России католический институт Святого Фомы. Закрывали на какой-то на год или там меньше по причине, видимо, реорганизации. Сейчас вновь открыто этот институт. На что хочется обратить внимание? Самое главное, такие умные люди, проницательные люди, усматривали в католицизме ничто иное, как идеологию, мощнейшую тенденцию к осуществлению, если хотите, гегемонии над всеми, кем только можно. Католицизм полностью игнорировал, помните, третье искушение Христа. Пад, поклонись мне, и видишь все эти царства и народы. Все станет, да, все будет твоим, все под твои ноги покорю. Христос, отвергнувший в принципе, какую-либо земную власть, а ведь мог бы, вы только подумайте, мог же родиться бы в императорском дворце, ну правда же, и занять престол в Риме, и быть царем экумены, то есть вселенная. А родился где? В навозной пещере. А был к ней где? Кем? Каким-то странником. Подчас есть нечего было. Ученые растирают уже колосья, кладут в рот. Что вы? А мог бы быть всем. Мое царство не от мира сего. Вы проходили историю и видите, какая всю историю шла отчаянная борьба. За что? За власть. Всю историю. Кончилась эта борьба. А кончилась борьба, ну, правда, с кем? Например, с православными церквами, с восточными церквами, точнее сказать. Кончилась чем? Когда те не сдались и не подчинились власти римского первосвященника. Рим разорвал вообще отношения с ними, предал анафеме. За что предать анафеме? Не подчиняются Риму. А почему Риму? Ведь это совершенно лукавая вещь, когда престол апостола Петра. Да Петр в Иерусалиме тоже был. И в других городах был. Да и потом, почему? Что это такое за довод такой? Что это за довод, чтобы подчинялись? Что, Христос сказал, чтобы подчинялись Петру? Первый из вас да будет всем слугой. Вот о чем, оказывается, идет речь. И шла непрерывная, как вы изучали, борьба. Сначала борьба за власть над христианским миром, когда это не удалось, разрыв. А затем вы помните, что происходило, как римский папа короновал римского, германского императора, королей, великих князей, как шла борьба уже за власть, самую настоящую земную, а не какую-нибудь власть. И как ни удивительно, до сих пор даже папа римский является царем, если переводить на русский язык, государстве Ватикан. Причем каким царем? Ой-ой-ой! Ни один царь не обладал, может быть такой властью и такими полномочиями, не полномочиями, а именно властью, какой они сами себя наделили. Вы представьте себе сказать такую вещь, например, что римский первосвященник, когда говорит экс-катедра, то есть когда и выступает как верховный пастырь и учитель, то его слова столь же непогрешимы, как непогрешима сама церковь. И они истинны независимо от голоса церкви. Они сами по себе истинны, а не согласие церкви. Мы привыкли к этому, а вы подумайте, какой ужас. Собирается, вот мы с вами собрались, избрали одного, так, и все. И как только избрали, все. Он говорит непререкаемую истину. Вы скажете, но это выражение церкви? Нет, а не согласие церкви. И эта вот идея этой власти, чисто земной, действительно земной, под прикрытием, как кажется, каких-то церковных одежд, на самом деле этого остается основной и главной идеей на всем протяжении, я вам говорю, существования вот этой римской церкви. Ну, может быть, кроме самых первых веков, сами понимаете, да, естественно, когда еще это не было вскормлено, эта идея. Зато потом она развивалась с огромной силой, и она остается, причем настолько проникла в сознание людей, что вы себе представить не можете. Как Анна Катарина Сиенская уже в XIV веке пишет не что иное, даже если бы папа был дьяволом во плоти, это она черным по белому пишет, был бы дьяволом во плоти, то и тогда я не посмел бы вознести главу свою против него. Один из авторитетнейших богословов Римской Церкви, кардинал Беллармин, то же самое опять пишет. Если вы не хотите погрешить и остаться в истине, то должны знать то, что папа называет, если когда папа, даже если добро называет злом, а зло добром, так и нужно верить. Истину ложью, а ложь истиной, так и должен выдержать, чтобы не погрешить против церкви. Вы слышите? Так вот, первое, на что обращаю внимание, и на что обращали внимание, конечно, все, это здесь охвачен весь дух, какой мирской, господство. Господство. И вот этот дух, этот вирус господства, когда церковь – это не от мира сего же образование, которое ни в коем случае не посягает ни на какую светскую власть. Вдруг здесь является центральным, если хотите, догматом католической церкви. Именно это. На одном из собеседований с римокатоликами нашей церкви, от Рима возглавлял кардинал один, то был поставлен вопрос им, был поставлен прямой вопрос. Вы говорите, что вы принимаете наших святых, почитаете, если хотите, этих святых. Так? Следовательно. Вы считаете, значит, что мы же церковь, да? Они кивают головой. Ну да, вы сестра церковь, сестра. Хорошо. Церковь, которая, смотрите, как плодоносит. Да, хорошо. Ну так в чем дело тогда? Тогда давайте с вами сейчас мы примем решение на нашей этой встрече, предварительно, естественно, но решение, но вполне определенное, что Господь установил, учредил церковь, Но форма ее существования, организации, управления могут быть разными. И в частности, история показала две формы. Одна из них, когда один епископ над огромным количеством христиан, мы говорим о католицизме, другая форма, когда существуют отдельные автокефальные церкви, и она также является спасительной, будем говорить также. Это вопрос другой, но так. Вы знаете, реакция какая была? Ух! Нет! Нет! Только власть над всем христианским миром. Вот что является истинной церковью. Ну что вы! Это был замечательный момент в наших собеседованиях. Кажется, предложили такой вариант. Ну, да, два образа существования. Нет, ну что вы! Об этом даже не может быть и речи. Вот то первое искушение, которое, я бы сказал, искушение, которое стало догматом, непререкаемым догматом. Слышите, именно догматом, я говорю, католической церкви, кстати, который неоднократно в папских выступлениях предшествующих веков неоднократно прям подчеркивался. Она прямо заявлялась. Попытка говорить о том, что будто бы римский папа не имеет светской власти, да будет анафема. Слышите? Как Иисус Христос ошибался, ай-яй-яй, когда сказал: «Моя власть не от мира сего». Может быть, отсюда, может быть, вот эта вот гордыня, стремление к власти, по-видимому, она является главным источником, который породил, я хотел сказать, массу заблуждений. Не массу заблуждений. А вы знаете, какая беда? Я помню, как давно-давно, еще было в прошлом тысячелетии, меня попросили вдруг преподавать западное исповедание. Я говорю: да я никогда не преподавал. Ну что? Ну, временно. Ну, вот сейчас нет. Ну, хорошо. И эта временность продолжала десятка-два лет, в общем. И с чем я столкнулся? Я убедился. Вы слушайте, одно дело было так студентам, ну, так, проскакивали по поверхности, когда начал рассматривать учение о спасении, совсем другое. Да где там учение о Боге даже? Ну, это Филиоков, все знают. Даже здесь о Троице. Учение о грехе – совсем другое. Учение о спасении, в смысле, как оправдание. Боже мой! Просто это удивление только вызывает. Учение о таинствах. Нет ни одного таинства, вы слышите, в котором бы не было искажено учение. Это просто поразительные просто вещи. Все – крещение, евхаристия, покаяние, брак, елеосвящение – все, вы слышите, это просто поразительно. Все до одного искажены. Причем искажены в каком плане? Всюду один, в одном и том же ключе. Знаете, как в музыке? Очень важно, какой ключ подставить к ноткам. Нотки, может быть, те же, а ключ другой. Музыка совсем другая. В одном и том же ключе. Всюду, всюду наблюдается одна и та же истина. Отношение между Богом и человеком носит характер, ну, скажу такое слово, юридический. То есть, как очень хорошо сказал об этом Хомяков Алексей Степанович, кредит и дебет. Что это значит? Я, Господи, тебе, ты, Господи, мне. Оказывается, все, что мы делаем, это мы, оказывается, делаем Богу, если мы делаем что-то доброе. Подал я вот милостыню здесь, копейку. Господи, давай-ка лимончик. Я же подал. Вы слышите? за грехи, опять-таки, само понимание греха, вечной жизни какой, оказывается, можно снять наказание за грех. Я сделал грех, но наказание можно снять. Для этого индульгенции. Это же снятие наказаний за грех. Можно выкупить. Вы подумайте только. Вы скажете, это было давно Средневековье, к вашему сведению. Иоанн Павел II возобновил вас, и в связи с чем вступлением христианства в третье тысячелетие он вдруг объявил епископам, да, что нужно теперь опять нужны индульгенции. Но, и вот вы подумайте, это действительно, мы говорим, иезуиты настоящие, за деньги нельзя продавать. Слышите, индульгенцию нельзя продавать. А как же? А вот если кто совершает благотворительность, то тогда, пожалуйста, вам индульгенция. Да-да-да. Нельзя, вот тебе 100 рублей, дай мне индульгенцию. Нет-нет-нет. Ты подай в храм 100 тысяч, и мы тебе дадим индульгенцию. Это вообще диву даешься. За благотворительность и еще подобные дела вы можете получить индульгенцию. Что такое индульгенция? Еще раз вам говорю, подумайте, учение какое. Освобождение от наказания за грех. То есть сам грех – это дело второстепенное. Главное – наказание, чтобы не было. Причем, это выглядит просто как анекдот. Можно было, собственно, практически, возможно, сейчас, но я боюсь сказать, можно было даже за будущие грехи получить индульгенцию, то есть освобождение от наказания. Помните крестовые походы? Да, участники, да, получали индульгенции. И что они там творили? Вы подумайте психологию. Меня беспокоит не грех. Меня беспокоит, не беспокойся, что ты кого-то убил. Нет, не это страшно. Страшно, если тебя накажут. Вот главный акцент. И ты можешь выкупить это наказание. Вы поняли, что такое, оказывается, грех, какое учение о грехе? Я обращаю внимание, это очень важно, потому что эта психология, она пронизывает вот простой народ запросто. Под грехом понимают не что иное, как вину перед Богом. Вот Бог сказал, не обманывай, а я обманул там. Ну, не воруй, а я своровал. Как вину. Ну, вину что он может? Ну, прости, искупи, искупил, подал что-то такое, расплатился с кем-то, кого я обманул. Забыли, что такое грех. Почитали бы святых отцов. Да какие им святые отцы? Святые отцы пишут, грех – это та рана, которую человек наносит себе. Святой Исаак Сирин пишет, что для тела душа, ну, я не помню точно, но в общем, одним словом, как мы можем ранить свою душу какими-то определенными мыслями, чувствами, желаниями, словами, так мы можем ранить даже и тело. То же самое. Грех, пишут они, это рана, которую наносит себе человек. Наносит и душе, и телу. Рана. А как вы думаете, разница? Я поехал на машине, раз пересек какую-то там линию или светофор, говорит, стойте, пить. Ну, давай, искупай вину. Подавай. Да? Вот как понимает грех. А православие говорит, как понимает грех. Ты идешь, тебе сказали, здесь не ходи босиком, ранишь ноги. Не ходи, предупреждают тебя. Хм, пойду. И на гвоздь. Ай, так тебе говорили. Что ж ты сделал, голубчик? Нельзя ходить по гвоздям же. Предупредили. А еще А еще, понимаете ли, как в психологии человеческой, а теперь я уже согрешил, теперь все равно. И откуда проистекает? Вот вам католическое. Все равно. На самом деле, тот, кто наскочил на гвоздь, он что, и дальше пойдет? Если ему говорят, дальше по гвоздям ходить, да? Покажите мне такого человека. Отскочит, ой, схватится за ногу, ой. Будет ли он опять дальше идти по гвоздям? Вы только посмотрите, какая разница в понимании греха. Я вам сказал, что свободно хлынула на нас эта волна. Скольких людях, и у нас тоже понимание греха, как какое-то оскорбление или какая-то вина, что Богу, перед Богом. Да Бог только умоляет нас. Вот заповеди, это что такое? Вот я вам говорю, не ходите туда. Вы пострадаете, не делайте этого. Вот что такое Бог. А Бог всеблажен и неизменяем. И все эти даже выражения, которые мы говорим, оскорбление Бога и так далее, носят условный просто характер. Так называемые антропоморфизмы. Человекообразно. На самом деле он полнота и не может быть изменен. Он неизменяем. Только в язычестве Бог может. Боги то гневались, то смягчались. Жертву принес, а младенца кинул в огонь, и все в порядке. И Зевс уже обрадовался, или какой-нибудь там Мардук. Вот в чем дело-то оказывается. Отсюда и само спасение, это, как понимаете, то же самое. Черным по белому – это удовлетворение правосудию Божию. Самый главный, оказывается, истина является правосудие Божие. Не любовь Божия, а правосудие Божие. И все направлено в западных исповеданиях на то, чтобы избежать этого правосудия. То есть принцип справедливости. Вот основной принцип. Православие говорит, основной принцип – любовь. Причем любовь не какая-нибудь, знает, не сисюканье, а то иногда, вы знаете, мы понимаем, любовь, значит, всепрощенство. Да ничего подобного. Божественная любовь какая? Божественная любовь. Правильная, то есть праведная, правильная. Господь предупреждает, не делай, не нарушай вот этих законов духовной жизни, иначе ты пострадаешь. Не суди, чтобы не быть судимым. Будь милосердным, чтобы к тебе не проявилось немилосердие. Предупреждает. Это же законы духовной жизни. Заповеди, если хотите даже, сами являются собой указанной закономерности в духовной жизни. Бог предупреждает, будучи любовью. А то, что мы получаем страдания, только по одной причине – не считаемся нисколько с теми божественными предупреждениями, которые Он, любовь, дает нам. Вы слышите, и дальше какое? Не Он наказывает нас. Когда я наступил на гвоздь, это Он наказал или нет? Он предупреждал. Помните, апостол Яков так и писал, что Бог никого не искушает и сам не искушает, но мы сами себя наказываем. Я просто привожу пример. Какое извращение? А вы подумайте о добродетелях. Подумайте, какой ужас тут проповедуется. Я просто примеры вам привожу, наиболее, мне кажется, важные, которые нужно в проповедях прям говорить людям. Потому что многие католики по своему пониманию христианства. Вы знаете, что это за идеи в католицизме? Удовлетворение божественному правосудию. Знаете, что есть учение о заслугах? Вы представьте себе учение о заслугах. Я могу перед Богом заслужить что-то, и Бог заплатит мне Царством Небесным. А чем заслужить могу? Ну, разными вещами, конечно, разными. В частности, благотворительностью. Можно сказать, поклонами. Неважно, может, милостынями. А что говорит православие? Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори их благое пред тобою. Чьи это слова? Того, которого называли земным богом, Макария Великого. А тут что? Оказывается, я могу совершить что-то такое, и уже Бог у меня в должниках. Вы слышите учение какое? А сверхдолжные заслуги, вы знаете или нет? Если человек принял монашество, он совершил сверхдолжный акт. Сверхзаслуги. Вы потоку подумайте. И подумайте теперь, вот представьте себе каждый сейчас себя, вот себя, все, я принимаю монашество, и, следовательно, я совершил что? Нечто сверхдолжное даже. Кто же есть я? Не удивляйтесь поэтому, когда касаемся вопросов духовной жизни, то наши святые один за другим, слышите, один за другим прямо говорят и с ужасом, и с негодованием, говорят, там одна прелестность, одно заблуждение, мнение о себе, о своей праведности, своем достоинстве. Ну, что бы, они совершили сверхдолжные заслуги у них. Я вам скажу так, что в области вероучительной далеко не всем понятно, то вот эти вещи духовного порядка, они уже являются настолько важными, что переоценить это невозможно. Если все святоотеческое наследие говорит, что первейшим и самым страшным врагом является это мнение о себе, самомнение, то есть гордость, так? Видение себя достойным и предостойным, так? То там это восхваляется. Ты сверхдолжный заслугу совершил. Сверхдолжный, так, следовательно, я понимаю, кто я. И это, вы знаете, с какой силой проявляется в их трудах, этих католических святых. Отсюда проистекает и извращение, я бы сказал, величайшей христианской добродетели – любви. Оказывается, вы знаете, что такое любовь? Перевели в романтику любовь к Иисусу Христу, сострадание Его страданиям. Оказывается, вот что любовь. Вы обратите внимание, друзья мои, это же очень важно. У Франциска Ассизского, это величайший, может быть, из святых католических, так и есть. В чем его весь подвиг состоял? В сострадании Христу. Компассио. Сострадание. Вот, оказывается, в чем проявилась любовь. А у женщин, подвижниц, великих, святых, проявляется в другом. В другом. Послушайте. Тереза маленькая, младенца Иисуса, которого вот в 97-м году возвели в высшую степень святости. В связи со столетием ее памяти, упокоения, столетием, и решили возвести в высшие категории святости. Учитель церкви. Кстати, этому учителю церкви она скончалась в 23-летнем возрасте. Она уже учитель церкви. Что она пишет? «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой». Вы слышите, чем душа дышит? «Упование на то, что стану великой святой». Сесой Великий умирает. Его лицо просветилось, как солнце. И он что-то просит. Собрались друзья его, Сесой. Ты что? Я прошу дать мне еще время на покаяние. Сисой, тебе ли каяться? На него смотреть было невозможно от сияния, исходящего от лица его. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Тереза маленькая, я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой. И дальше пишет, есть великая и святая, значит, величие любви. И она пишет об этой любви, послушайте, это нужно. Нужно, потому что очень легко стать на этот путь, предупреждать людей. Послушайте, она пишет о своей встрече со Христом. Со Христом. Это было лобзание любви. Я чувствовал себя любимой и говорила, я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Вы слышите? Какой роман сладкий! Девушка молоденькая в монастырь пошла. Все во внутрях-то все же сидит. И нашелся. Отдушина нашлась, куда можно весь этот порыв всех своих чувств. Если нет жениха реального, Иисус подойдет. Вы слышите, что происходит? Это вопреки прямым словам, вы слушайте, вопреки прямым словам Христа. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». А уж одна из первейших заповедей – «блаженны нищие духом», а не дерзновенное упование – быть великой святой, не просто святой, великой святой. Это ее книжка наполнена буквально этим. Кстати, ее перевели уже на русский язык. Стиль у нее великолепный, она талантливая. И пишет какой, ну просто я говорю, настоящий роман. Да какой сладкий еще. Функция церкви, надо понять, одна. Какая же? Указать человеку верный путь спасения. Вот ее функция церкви. И если то, что называется церковью, уводит человека от этого, тогда это уже не церковь. Надо же это понимать. Какой путь спасения указывают святые отцы? Спасение, говорят, во Христе. А что это значит? Слова эти мы произносим постоянно. А что это значит? Что значит во Христе? И они отвечают на это. Только тот человек, который наконец увидел, понял, что он грешный. Это не так просто. Мы все грешны, но попробуйте тронуть меня, я вам покажу, какой я грешный. Кто увидит действительно, что я грешный, увидит, что я не могу справиться с элементарными страстишками, даже не говоря о страстях. Поймет, оказывается, насколько он нищий. Только этот человек, увидевший свое действительно, что я заболевание, что я нищ, убог, инах, что я тону. Только этому человеку требуется спаситель. Слышите, кому нужен спаситель? Кто утопает, а не тот, кто на пирах проводит время. утопающему нужен Спаситель. Вот и говорят поэтому святые отцы, что первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов. Вот критерий любви-то, потому что отсюда только увидев свои грехи, увидев свою, если хотите, немощь, постоянно мы живем не так, как надо. Увидев это, только тогда человек способен действительно обратиться к Христу. И получая от Него это прощение в покаянии, скажет: «Вот мой Спаситель». А тут ищет не Спасителя, вы слышите? Это лобзание любви. Это Спаситель, да? От чего спасать? Нечего. У меня сверхдолжные заслуги. Вместо спасения ищут наслаждение. Подумайте только, человек, который утопает, он что, думает о наслаждениях, да? Который захлебывается. Что за безумие? Вот, оказывается, через что должен человек пройти для того, чтобы действительно уверовать истинного Христа. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Я просто привожу вам примеры, что на этих самых кардинальных направлениях, потому что это действительно нужен цикл лекций, по каждому таинству пройтись, по каждому вероучительному положению даже посмотреть, и вы увидите, какая бездна отделяет католическую церковь от церкви, то есть от чего? От святоотеческого учения и понимания христианства. Какая бездна! Поэтому не удивляйтесь, если вы откроете интернет и посмотрите на те конференции, которые проводит сейчас католическая церковь, международные особенные конференции, с привлечением представителей других конфессий, в частности, и православных, и даже с привлечением иноверных людей, вы увидите, вся тематика исключительно земная. Исключительно земная. И вот это вот омерщение – это громадная опасность для православия. Я думаю, что сейчас и мы с трудом уже найдем конференцию, если найдем, организованную православием по таким темам, как, например, особенности духовной жизни в настоящее время, критерии правильного понимания духовной жизни, законы духовной жизни не найдем. Слышите? Не найдем. Мы найдем другое. Мы найдем, вот пример, экономический кризис и бедность – вызов для сегодняшней Европы. Это не что-нибудь, думаете. Это православно-католический форум. То есть громадные конференции. Видите? Кризис. И что будет с Европой? Или форум «Экзорцизм и молитва об освобождении». Оказывается, вы знаете или нет, что в Риме существуют двухмесячные курсы по обучению того, что у нас называется отчитки. Какие же эти святые, эти восточные, какие непонимающие, какие глухие. Они говорили: прежде чем ты дерзнешь изгонять беса из кого-нибудь, ты должен из себя изгнать страсти. Только изгнав какую страсть, ты этим изгоняешь беса этой страсти. И как ты смеешь, не изгнав из себя, дерзать изгонять из другого? Или не помнишь слова Христа? Что ты бревно видишь в глазу брата своего? Что ты видишь, он бесноватый? он-то бесноватый телом, а ты гораздо хуже бесноватой душой. Бесноватой душой, заражен весь тщеславием, алчностью, самомнением, гордыней, и всеми прочими завистью. Слышишь, в ком, в каком глазе бревно-то лежит? Он бедный, да, он бесноватый телом. Он болен, так и, как и многие больные телом. Но ты ли возьмешься за то, чтобы исцелить его, будучи бесноватым своею душою? Как святые относились? Одного старца спрашивает, почему вы не исцелите бесноватую служанку? А он говорит, а откуда я знаю? Она бесноватая, она храм все-таки посещает, она причащается. И я верю, что если бы это было угодно Богу, Христу, Он бы исцелил ее. А как я могу взять на себя такую миссию? И вот слышите, ведь у нас совсем недавно это появилось, эти отчитки. Совсем недавно начало это твориться. Это возмутительное явление. Кстати, какая беда со всеми этими отчитывателями происходит. Часто они сами становятся бесноватыми. Там-то Христос хоть разрешил в свиней идти, а здесь и люди заражаются, окружающие, и сам этот человек. Оказывается, не нужно избавляться от страстей, никакого духовного совершенства, чистоты не надо. Двухмесячные курсы, и вы пройдете теорию и практику изгнания злых духов. Все в порядке. Ух! Говорит, до чего докатились? Никуда ты, Дух Святой, не денешься. Я прочитаю вот эту молитву, и все, и будешь изгонять бесов. Слышите, магия, язычество, чистое язычество.